Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Двадцать шестая глава книги Левит, изучение которой мы закончили в прошлой передаче, завершается такими словами: «Вот постановления и определения и законы, которые постановил Господь между собою и между сынами Израилевыми на горе Синае через Моисея». Некоторые толкователи считают, что эти слова завершают не только главу, но и всю книгу Левит. Поэтому следующая, 27 глава, рассматривается как особое приложение к третьей книге Моисея, книге Левит. И тем не менее, эта глава тесно связана с остальной частью книги, на что указывает упоминание о Моисее как посреднике Завета. Итак, давайте послушаем, что еще через Моисея Бог повелел объявить сынам Израилевым. Текст лекции доктора МакГи читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашей передаче мы закончим изучение книги Левит. В своей последней главе она рассказывает об обетах Господу. Интересная особенность обетов заключалась в том, что сами по себе они были делом добровольным. Однако, после того, как человек давал обет, исполнение его становилось делом обязательным. 25 стих 20 главы книги Притчи гласит: «Сеть для человека поспешно давать обет и после обеда обдумывать». Сначала обдумайте, чтобы решить, делать или не делать. А вот что говорят стихи с 3 по 5 и с 5 главы книги Екклесиаста: «Когда даешь обет Богу, то немедли исполнить его, потому что он не благоволит к глупым. Что обещал, исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою, и не говори пред ангелом Божьим: это ошибка. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих?» Существовали обеты и обещания и обеты самоотречения. Они занимали значительное место в жизни израильского народа. Был еще обет назарейства, который подробно излагается в 6 главе книги Числа. Более всего известен обет Иефая. Прочтем 30 и 31 стихи 11 главы книги Судей Израилевых. «И дал Иефай обет Господу и сказал: если ты предашь аммонитян в руки мои, то по возвращении моем с миром от аммонитян, что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, и вознесу сие на всесожжение». Однако мы знаем, что Бог строго запрещал приносить в жертву людей. Мне кажется, что оригинал можно перевести другим способом: «По возвращении моем с миром от аммонитян, что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, или вознесу всесожжение». Вспомните, что навстречу Иефаю вышла его дочь, и он не принес ее в жертву, он посвятил ее Господу. Это можно прочесть в 39 и 40 стихах. «По прошествии 2 месяцев она возвратилась к отцу своему, и он совершил над нею обет свой, который дал, и она не познала мужа. И вошло в обычай у Израиля, что ежегодно дочери Израилевы ходили оплакивать дочь Иефая Галаадитянина 4 дня в году». Другими словами, она так и не вышла замуж. И это самое страшное, что могло случиться с еврейской женщиной. Однако ее жизнь была полностью посвящена Господу. Иефай отдал ее Господу, но он не приносил ее в жертву. Да, он дал опрометчивый обет, но, по крайней мере, он выполнил его. Если бы он его не выполнил, то он должен был принести жертву повинности и жертву за грех. Я уверен, что Бог потребует от вас выполнения ваших обетов. Сегодня очень многие христиане не выполняют своих обетов Богу. Если вы не собираетесь выполнять свой обет, или если вы не воспринимаете всерьез ваших отношений с Богом, тогда вам лучше хорошенько подумать, прежде чем что-то пообещать. Многие христиане сегодня наказаны. Многие, как говорит апостол Павел, заснули. Не забывайте, Бог совсем не просит вас давать обеты. Обеты – дело добровольное. Но если вы что-то пообещали Богу, то потрудитесь выполнить свое обещание. Вот что говорится об этом в стихах с 21 по 23 из 23 главы книги Второзакония. «Если дашь обет Господу Богу твоему, немедленно исполни его, ибо Господь Бог твой взыщет его с тебя, и на тебе будет грех. Если же ты не дал обета, то не будет на тебе греха. Что вышло из уст твоих, соблюдай и исполняй так, как обещал ты Господу Богу твоему, добровольное приношение, о котором сказал ты устами своими». Теперь давайте рассмотрим структуру 27 главы. Стихи с 1 по 8 касаются обетов о людях. Стихи с 9 по 13 касаются обетов о животных. 14 и 15 стихи говорят о домах. Стихи с 16 по 25 говорят о земле. А стихи с 26 по 34 рассказывают о трех вещах, которые принадлежат Богу, независимо от обетов. Итак, начнем с 1 и 2 стихов. «И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им: если кто дает обет посвятить душу Господу по оценке твоей». Речь идет об обете дать Богу что-то ценное, то, что особенно дорого человеку. Вспомните, как Давид не хотел пожертвовать Богу то, что ему самому подарили. Вот как об этом сказано в 24 стихе 24 главы 2 книги Царств. «Нет, я заплачу тебе, что стоит, и не вознесу Господу Богу моему жертву, взятой даром. Поскольку я больше не пастор, и меня трудно обвинить в преследовании корыстных интересов, позвольте сказать вам следующее. Если вы член церкви и пытаетесь принести в жертву Богу то, что вам самому ничего не стоило, то да помилует вас Бог за такую щедрость в кавычках. Система десятин сегодня больше не действует, и Бог не требует от нас десятой части. От Израиля требовал, а от нас нет. Мы должны приносить добровольные жертвы. Могу вам сказать точно, если вы пожадничаете с Богом, то и Он к вам может отнестись точно так же». Одного удачливого бизнесмена спросили, в чем секрет его успеха, и он ответил: «Бог дает мне, а я отдаю Богу, и чем больше я даю ему, тем больше он дает мне». Это, конечно, не значит, что Господь будет благословлять нас всех большими деньгами за наши добровольные пожертвования. У него для нас хватит других благословений. Однако я уверен, что многие из тех, кто испытывают сегодня серьезные финансовые трудности, неправильно вели себя с Богом. Ко мне как-то раз сразу после очередного обвала на фондовой бирже пришел человек, показал несколько акций и сказал: «Все они обесценились, так что теперь я могу их пожертвовать церкви». После его ухода мне пришлось спросить Бога, чтобы он был милостив к таким жертвователям. Мы должны жертвовать что-то ценное, что имеет для нас самих ценность. Прочтем теперь 3 и 4 стихи. Оценка твоя мужчине от 20 лет до 60 должна быть 50 сиклей серебряных по сиклю священному. Если же это женщина, то оценка твоя должна быть 30 сиклей. Когда человек отдавал обет посвящения себя Богу, это не значило, что он должен был служить в скинии. Это было прерогативой левитов. За этого человека можно было заплатить цену искупления, которая освобождала его от обязанности выполнять это служение. Человек от 20 до 60 лет ценился выше, потому что он мог сделать больше работы. Мерой оценки была способность трудиться. Человек в расцвете сил мог служить дольше и лучше других. Такая мера оценки у женщин была ниже, но важно то, что женщина могла быть посвящена Богу. Здесь становится ясно, почему дочь Иефая не была принесена Богу в качестве жертвоприношения, а, будучи посвящена Ему, осталась незамужем. Анна привела маленького Самуила в храм в жертву благодарения Богу в оплату своего обета. Она сказала: «Господи, я сказала тебе, если дашь мне сына, я верну его тебе. Вот он». Она выполнила свой обет. «А вы когда-нибудь приходили к Богу, посвящая себя Ему? А своих детей приводили или приносили свое имущество? Бог не приказывает вам этого делать, но говорит, что вы можете так поступать. И если уж вы даете обет посвящения, то вы должны его выполнить». Теперь читаем стихи с 5 по 8. «От 5 лет до 20 оценка твоя мужчине должна быть 20 сиклей, а женщине 10 сиклей. И от месяца до 5 лет оценка твоя мужчине должна быть 5 сиклей серебра, а женщине оценка твоя 3 сикля серебра. От 60 лет и выше мужчине оценка твоя должна быть 15 сиклей серебра, а женщине 10 сиклей. Если же он беден и не в силах отдать по оценке твоей, то пусть представят его священнику, и священник пусть оценит его сообразно с состоянием давшего обет, пусть оценит его священник». Как видите, оценка зависела от возраста, а не от социального положения, богатства или престижа. Оценка основывалась на способности трудиться. Обратите внимание, как чудесно Бог позаботился о том, чтобы и бедные могли принимать участие в этом добровольном служении. Священник устанавливал честную и справедливую оценку в соответствии с состоянием человека. Жертва вдовы на небесах ценится выше, чем щедрые дары миллионеров. В обетах людей есть еще одна удивительная особенность. Обычно человек платит за услуги, которые ему оказывают другие люди. А в законе об обетах все наоборот. Человек платит за то, чтобы служить Богу. Служение Богу – это привилегия. Прочтем теперь об обетах, касающихся животных. Начнем с 9 стиха. «Если же то будет скот, который приносят в жертву Господу, то все, что дано Господу, должно быть свято. Не должно выменивать его и заменять хорошее худым или худое хорошим. Если же станет кто заменять скотину скотиною, то и она, и замен ее будет святынею». Когда я был пастором в маленькой деревенской церкви, один член церкви привел меня в свой коровник, показал теленка и сказал, что посвятил его Господу. По правде говоря, мне показалось, что теленок этот долго не протянет, и думаю, как раз поэтому он решил отдать его Господу. Этот теленок, однако, вскоре выиграл главный приз на выставке. Тогда человек этот сказал мне: «Вы знаете, теленок этот настолько хорош, что я, пожалуй, не буду с ним расставаться. У меня здесь еще один, вот его-то я и отдам». Он продал его, отдал деньги церкви и был очень доволен собой. Однако Бог говорит: «Не заменяйте». Если вы что-то обещали Богу, то именно это и отдайте. Вспомните грех Анании и Сапфиры. Они сказали, что отдадут Богу все деньги за участок земли, но не выполнили обещание. Они ведь совсем не должны были отдавать все свои деньги Богу. Петр сказал, что пока земля эта была еще их, они могли распоряжаться ею, как пожелают. Они принесли ее в добровольную жертву, но потом пытались часть оставить себе. Такое происходит и сегодня. Бог требует от нас выполнения наших обетов. Если вы что-то обещали и не выполнили, Он помнит о вашем обещании. Читаем теперь стихи с 11 по 13. «Если же то будет какая-нибудь скотина нечистая, которую не приносят в жертву Господу, то должно представить скотину священнику, и священник оценит ее, хороша ли она или худа, и как оценит священник, так и должно быть. Если же кто-то хочет выкупить ее, то пусть прибавит пятую долю к оценке твоей». Нечистое животное можно было принести в обет, но нельзя было принести в жертву. Священник оценивал такое животное, и человек платил цену искупления, добавляя пятую часть в качестве штрафа за принесение в жертву нечистого животного. Прочтем теперь об обетах, касающихся домов. Вот 14 и 15 стихи. «Если кто посвящает дом свой в святыню Господу, то священник должен оценить его, хорош ли он или худ. И как оценит его священник, так и состоится. И если же посвятивший захочет выкупить дом свой, то пусть прибавит пятую часть серебра оценки твоей, и тогда будет его». Дом – самое священное из имущества, и человек мог также посвятить его Господу. Я считаю, что дома христиан, равно как и дети родителей христиан, должны быть посвящены Богу. По этому установлению из книги Левит человек мог по-прежнему жить в своем доме, но платить квартплату Богу как владельцу. Если же он не желал более платить квартплату, он мог выкупить его обратно, добавив пятую долю. Это также было своего рода сбором за признание Божьей собственности. Один человек попросил меня прийти к нему и посвятить Богу его дом. Он сказал, что хочет, чтобы это был дом Бога, и что я могу приходить туда, когда мне захочется. У меня, собственно говоря, был свой собственный дом, и мне не было никакой нужды перебираться в его дом. Но если он действительно хотел, чтобы его дом стал домом Бога, то ему следовало начать платить Богу, как его настоящему хозяину. Вы можете спросить меня, а надо ли так буквально понимать эти слова из Библии? Да, я думаю, что их надо понимать именно так, буквально. Мы даем обеты Богу по собственной воле, а затем доказываем, искренни ли мы в наших обетах. И все это проверяется в нашей повседневной жизни, в нашем быту. Теперь давайте прочитаем об обетах, касающихся земли. Вот стихи с 16 по 25. «Если поле из своего владения посвятит кто Господу, то оценка твоя должна быть по мере посева. За посев хомера ячменя 50 сиклей серебра. Если от юбилейного года посвящает кто поле свое, должно состояться по оценке твоей. Если же после юбилея посвящает кто поле свое, то священник должен рассчитать серебро по мере лет, оставшихся до юбилейного года, и должно убавить из оценки твоей. Если же захочет выкупить поле, посвятивший его, то пусть он прибавит пятую часть серебра оценки твоей, и оно останется за ним. Если же он не выкупит поле, и будет продано поле другому человеку, то уже нельзя выкупить поле то, когда оно в юбилейный год отойдет, будет святынею Господу, как бы поле заклятое. Священнику достанется оно во владение. А если кто посвятит Господу поле купленное, которое не из полей его владения, то священник должен рассчитать ему количество оценки до юбилейного года, и должен он отдать по расчету в тот же день, как святыню Господу. Поле же в юбилейный год перейдет опять к тому, у которого куплено, кому принадлежит владение той земли. Всякая оценка твоя должна быть по сиклю священному. 20 гер должно быть в сикле. Вся эта система была, видимо, очень сложной. Землю можно было посвящать Богу, хотя на самом деле она и так принадлежала ему. Землю оценивали на основании ее плодородия, а также с учетом времени, оставшегося до наступления юбилейного года. Как вы помните, в юбилейном году все земли возвращались к своим владельцам. Это принималось во внимание, если человек посвящал землю Господу незадолго до юбилейного года. Причиной такого решения могла быть обыкновенная жадность. Кроме того, человек не мог посвятить Богу землю, которую взял взаймы. Бог дает такое установление, зная человеческое сердце. В заключение давайте прочитаем о трех вещах, которые принадлежат Господу, независимо от обетов. Вот 26 и 27 стихи. «Только первенцев из скота, которые по первенству принадлежат Господу, не должен никто посвящать, вол ли то или мелкий скот, Господни они. Если же скот нечистый, то должно выкупить по оценке твоей и приложить к тому пятую часть». Если не выкупят, то должно продать по оценке твоей. Первенцы человека и первенцы из скота уже принадлежали Господу, и поэтому их нельзя было посвящать Ему. Бог настаивает, чтобы Его права соблюдались. Прочтем 28 и 29 стихи. «Только все заклятое, что под заклятием отдает человек Господу из своей собственности, человека ли, скотину ли, поле ли, своего владения, не продается и не выкупается. Все заклятое есть великая святыня Господня. Все заклятое, что заклято от людей, не выкупается. Оно должно быть предано смерти». Богу нельзя также посвящать то, что уже посвящено Ему в обете. В 6 главе книги Иисуса Навина мы узнаем, что Иерихон был отдан Богу для разрушения. Ахан же также был предан смерти за то, что взял богатство, которое Бог повелел уничтожить. Прочтем стихи с 30 по 33. «И всякая десятина на земле, из семян земли, из плодов дерева принадлежит Господу. Это святыня Господня. Если же кто захочет выкупить десятину свою, то пусть приложит к цене ее пятую долю. И всякую десятину из крупного и мелкого скота, из всего, что проходит под жезлом десятое, должно посвящать Господу. Не должно разбирать, хорошее ли то или худое, и не должно заменять его. Если же кто заменит его, то и само оно, и замен его будет святынею, и не может быть выкуплено». Итак, десятина была третьим, чего нельзя было посвящать Богу. Прочтем последний, 34 стих. «Вот заповеди, которые заповедал Господь Моисею для сынов Израилевых на горе Синае». Стих этот завершает и обобщает книгу Левит. Он также показывает, что 27 глава вовсе не довесок, а неотъемлемая часть закона, данного Богом человеку. Сегодня верующие могут прославлять Бога за Его благодать, за Его милость и за все Его щедроты. Вот что говорят стихи с 11 по 14 из 2 главы послания к Титу. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Итак, мы закончили сегодня изучение книги Левит. Надеемся, что наши занятия помогли вам яснее увидеть связь времен и событий в Божьем календаре от создания мира до конца времен. До свидания, всего вам доброго!
Сегодня мы закончили изучение третьей книги Моисея, книги Левит. Учитывая ее содержание, эта книга в иудейском предании называется «Законом священников» или «Законом жертв». Точно так же и ее греческое название «Левит» в переводе 70 толковников сохранило ту же идею. Здесь перечислены законодательства для священнослужителей, которыми в израильском народе были представители из колена Левиина. Итак, книга «Левит» имеет почти исключительно законодательное содержание и содержит в себе те законы, которые были возвещены через Моисея израильскому обществу на горе Синай. Главная идея этой книги состоит в образовании из Израиля народа Божия, который мог бы находиться в тесном общении со своим Богом. Поэтому все, о чем мы говорили, применительно к народу израильскому, относится и к нам, современным христианам. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, говоря об истории израильского народа, пишет, что все это описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Поэтому, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Бог неизменен, и так же, как и много веков назад, Он и сегодня требует святости от своего народа. Заканчивая ту часть Нагорной проповеди, которая посвящена закону, Иисус говорит: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проверим же сами себя, исполняем ли мы заповеди Господни. Вы прослушали программу «По страницам Библии», подготовленную в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Вела передачу Лидия Кузнецова. Мы ждем ваших писем по адресу 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Трансмировое радио. Программа «По страницам Библии». Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне и в это же время. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и храни вас Господь.